Добрый вечер, дорогие женщины. Мы продолжаем с книгой «Кузыри». Значит, в прошлый раз мы остановились на том, что царь Кузар понял, что его не устраивает подход философа по двум причинам. Причина первая. Он точно знает, что от него хотели какого-то действия, поэтому нельзя сказать, что все действия одинаковы в глазах той высшей силы, о которой разговаривает философ, потому что явно, что от него высшая сила что-то хочет. Второе, он приводит такой довод, что не может же быть, чтобы и христиане, и мусульмане, которые каждый из них старается выполнять все, что велит его вера, были бы обе стороны правы. Значит, должна быть какая-то правая сторона. И поэтому мы начинаем разбираться с тем, что Кузари делает дальше. Ахарека хамара Кузари были бо, и шалета ноцрим, в этом услоним. Кибахад миштеа датота эйлу немца было сафега хамасе арацуя. Спрошу и христиан, и мусульман, потому что совершенно понятно, что если полмира христиане, полмира мусульмане, то у кого-то из них должна быть правда. Ашерла Иудин. Дай ли бы Маша Нирелайн, кол мегиотам нетуним бешефер, муотем испар веснуи молоко. То есть, что касается евреев, то тут даже слушать нечего, потому что совершенно ясно, что если они на таком низком уровне, и к ним все так относятся нетерпимо, и они собой представляют такое меньшинство, то ясно, что то, что с ними происходит, это одна сплошная ошибка. И, то есть он считает, что большинство, это мы знаем, обычно правота за большинством. Так? И тогда он зовет одного из христианских мудрецов и просит его объяснить ему его учение, его действия. И тот отвечает ему так. Я верю, что все, кто существуют, были созданы. И Кадмон Рак Боре Идбарах всегда был только создатель, чтобы он был благословлен, который создал весь мир в шесть. И также я верю, что все люди, они потомки Адама, первого человека, а потом потомки Ноаха, и все родословно всех восходит к ним. Я также верю, что Бог следит за действием своих созданий и обращается к людям. И да, есть среди его качеств гнев и желание и милость, и что он говорит к своим пророкам и к тем, кто себя, к своим хасидим. Хасидав – это не хасидские последователи, а те, кто выполняют его волю на самом высшем уровне. И показывая им, когда он перед ними проявляется, что его, он присутствует среди того, той части человечества, которую он избрал. Короче, можно сказать, что я верю во все, что рассказывается в Торе, и в книгах сыновей израильских, там есть знаки, что невозможно отрицать их истину, так как они были известны и продолжались много времени. И они, эти знаки были перед большим количеством народа. Но в конце их истории, в последнем поколении, прошу прислушаться к этой фразе, сыновей Израиля, божественное приняло материальный облик и стало плодом в теле девственницы из семьи высокого уровня в Израиле. То есть беспорочное зачатие, так? И она родила его. Человеком для открытого взгляда и божественным для скрытого взора. Пророк, посланный в открытую к людям, и Бог, посылающий пророкам тайно, и он Мессия, который называется у нас Сын Бога. И он Отец, и он Сын, и он Святой Дух. И вот анахну объединяем их всех в единственное божественное, потому что на нашем языке появляется Ашилуш, Святая Троица. Так? И мы верим, что этот Машиах находился среди сыновей Израиля, потому что к ним был близок Иньян Элоки, божественная идея, до того времени без перерыва. Но после того, как восстали большинство из них против этого мессии и распяли его, начал проявляться божественный гнев, который пролился на их массы, и божественное желание стало возноситься на отдельных людей, которые пошли за мессией, и о харках на народы, которые пошли за этими единственными. И мы из этих народов, и хотя мы по наследственности, мы не из семени еврейского народа, то есть мы не являемся биологическим их продолжением, мы имеем большее право, чем они, называться сыновья Израиля, потому что мы идем за Мессией и за их, за его посланниками из сыновей Израиля, которых было 12. Теперь понятно, что 12 апостолов – это вместо 12 колен. Это таген. Шикен баухем бимком гашватим, что они пришли вместо 12 колен.
А в чем у них и нет 12?
Ну. То, давайте рассмотрим все, что мы прочитали до сих пор, а то уже чересчур долго получается. Значит, как мы знаем, христианство не отрицает все, что написано в Танахе, а принимает это полностью. Теперь, с момента появление Иисуса меняется человеческая история. То есть, с точки зрения христиан, поколение, в котором он родился, это последнее поколение достойных сыновей Израиля, которые имели право на то, чтобы Бог с ними вступал в отношения и так далее. Они теперь. И тут наступают вещи, про которые говорит позже Кузыри, что трудно сказать, что они укладываются в человеческой логике. То есть Бог приобретает материальное осуществление в этом мире через тело девственницы, которая рожает, как он его определяет, мессию внешне и Бога скрыто от простого взора. Так? И он приходит с этим к сыновьям Израиля, так сказать, он избавитель, он себя перед ними открывает как мессию, у него 12 верных учеников, так, и эти ученики, они призваны заменить глав колен Израиля. Теперь то, что происходит с точки зрения христианства, это что евреи отказываются принять мессию и распинают его. Мы сейчас не будем говорить о исторических факторах, договорились? То, что мы говорим о христианской версии истории. С этого момента евреи теряют свое право на то, чтобы быть богоизбранным народом. И богоизбранными становятся те, кто становится последствием мессии, он же Бог. Так? Угу. Окей. Продолжаем дальше. И также многие сынов Израиля пошли за теми 12, и они были нечто вроде дрожжей для возникновения христианского народа, которые заслужили быть на уровне сыновей Израиля, то есть иметь прямое общение с Богом. И мы достигли победы тем, что христианство разошлось по всем странам. И все народы призываются к этой религии и к ее заповедям. И эти заповеди верить в Мессию и прославлять крест, на котором он был распят, и так далее. Что касается наших... Он это называет «динейну унимусейну», наших правил поведения. Так они все «мицеву и шимон ашалиях». Теперь это, по-моему, Павел, если я не ошибаюсь. Так, то есть апостол Павел, правда, не Петр.
Послание вот это к евреям.
Да, да. Так. И законы наши взяты из Торы, которую мы изучаем всегда, и нет никакого сомнения в ее истинности, потому что она была дана самим Богом. И так и сказано в Евангелии от имени Мессии: «Я не пришел отрицать мицвот Торы, а усилить соблюдение мицвот и подтвердить.
Не понял. Они же не соблюдают ничего.
Вот мы сейчас совсем разберемся. Договорились? Окей. Теперь давайте 5 минут поговорим об истинной истории христианства. Не о той, как она выдается. Значит, я, скажем так, Иисус Христос, есть две версии в Талмуде. Есть версия, которая его делает старше лет на 150-200, чем он есть. И говорят, что он был человек, который просто восстал против мудрецов, развивал свои очень странные, непринятые иудаизмом идеи, был казнен по приказу мудрецов. Так?
Это то, что на 150 лет позже?
Раньше.
Это то, что в Гамаре было?
Совершенно верно. Теперь. Есть то, что, видимо, говорится о двух разных людях. Так? И так...
Есть то, что говорится о децензуре?
Естественно. Девочки, полсекунды, будет быстрее прекратить его. Алло? Алло? Топ. Не хочешь нет, разговаривать, не надо. Так, теперь смотрите. Есть вторая личность. Если мы говорим про последний период власти римлян перед разрушением храма, значит, до, скажем так, до начала первого века в нашей эры, правители еще были еврейские, они, скажем, тот же Ирод. Они полностью выполняли указания римлян. После Ирода была Агриппа II, ну хватит. Ну. Алло. Рэб Нахум, я не могу, сейчас я даю урок. Или позвоните мне 10:30, или завтра. До свидания. Окей. Прошу прощения, вернулись.
У нас все записывается.
Я знаю, но...
Нет, ну там потом придет.
Я думаю, что это лучше, чем этот шум от него. Надо его просто...
Это очень красивая музыка.
Да. Особенно посреди урока. Посреди урока она просто великолепна. Ну, отключить наконец.
Да.
Все. Вот теперь можно продолжать. То. Теперь последние несколько десятилетий правили нацивим, римские наместники. Теперь наместников назначали на пару лет, а поэтому каждый такой наместник старался на месте награбить как можно меньше. Как можно больше, извиняюсь, ошиблась. Так, вот, чем больше, тем лучше. Налоги все время возрастали, материальное положение евреев становилось все хуже и хуже, до такой степени, что мы знаем, что в этот период, например, была создана идея гетера мехира, продажи земли в 7-й год, потому что римляне бы никак не приняли, что евреи не работают и не платят налоги. Теперь, кроме того, римляне того периода, они идолопоклонники. паломники, и все время делаются попытки установить в храме какие-то римские символы. Римский орел, памятник Калигуле, еще такие приятные вещи. Все это вызывает постоянное недовольство народа. А когда народ очень недоволен своим положением, то в тот период возникали целая куча мессианских движений, потому что так плохо может быть только перед периодом Машиаха. Так?
Логично.
Да. И, значит, а теперь римляне с этими мессиями разбирались очень быстро. То есть как только появлялся очередной мессия, его казнили. Так вот, таким же мессием, оказался и Иисус Христос. Так, теперь.
То есть он нашим Машиахом был или их ничего?
Он вообще никаким Машиахом никогда не был.
По какой причине его казнили?
Потому что он
смущал народ.
Он смущал народ,
вообще,
очень правильно.
Нет, это просто мастер Маргарита, мне это так версия нравится.
Ну так версия, она, версия абсолютно правильная. Не вся, я продвинусь с ней. В том смысле, что пришел человек из Галилеи, стоит и несет речи о свободе, нет императора, есть только Бог. Скажите вслух, нет императора. Так? Естественно, его арестовывают, его приводят к Понтию Пилату, который таки был тогда римским наместником.
То есть 150 лет спустя?
150-200, я не берусь, да. Что-то такое. Теперь. Вся дальнейшая история о том, что евреи кричат Понтию Пилату «распни его», так не имеет ничего общего с действительностью по очень простой причине. Во-первых, как мы все знаем, это и христиане не отрицают, казнь Иисуса происходит на Песах. Так вот, в Песах нет Санедрина, который бы судил кого-то. Кроме того, по секрету, Санедрин уже пару десятков лет не выносит смертные приговоры. Они уже переехали на другую квартиру, чтобы не иметь возможности выносить смертные приговоры. То есть они утверждают, что они уже не тот уровень Санедрина, который может решать что-то в отношении человеческих жизней.
А минус 150-200 лет назад его же казнили не в Лифе, а нашим.
Его явно не распинали. Ну, совершенно верно. Так, теперь. Распятие на кресте – это римская казнь. У евреев, как известно, она не в программе. И, собственно говоря, из четырех Евангелий только одно вообще упоминает всю эту душераздирающую историю, как Понтий Пилат омывает руки и говорит: «Его кровь падет на ваши головы, и они отвечают на нас до конца веков». Три других Евангелия это не упоминают вообще. Теперь, дальше. Его... В чем проблема? Так, дальше. Он погибает на кресте. И начинается среди евреев, глубоко правоверных, есть группа, которая верит, что он был мессия. Хотите, запишите его лейхабдил в разряд Машиах бен Йосеф, который должен погибнуть, а он же и сын Йосифа.
Это мамзе, кстати.
Это мы знаем.
Слушайте, не сказано же, что Машиах Йосеф, он не может быть мамзер. То есть, в принципе,
но наверное... В прямом смысле должен быть Бен Йосеф, он из колена Бен Йосеф должен быть.
Послушайте, мамзер он у нас, так? Мы пока продолжим с тем, что продолжается. Теперь, эти первые его последователи, такие же правоверные евреи, как мы с вами, они ходят в синагогу, они молятся, они выполняют заповеди. Но возникает большой разлад между ними и еврейским населением во время большого восстания против римлян, потому что они отказывались принимать в нем участие. Последователи Мессии Иисуса.
Так? После его смерти.
После его смерти. Теперь прошу напомнить, я думаю, что вы все знаете, что он воскрес на третий день после своей смерти. Его видела даже не все 12 его учеников и последователей воскресшими. Так? Его видели, видели два или три человека воскресшим.
А, только те, которые поели эти грибочки,
в смысле? У кого были галлюцинации, те видели. Так, то, во всяком случае, значит, и уже после разрушения храма есть внутри иудаизма эта секта религиозных евреев, которые верят, что он был мессией. Теперь, Рабан Гамлиэл, наси Исраэл изъявны, решает, что не может себе еврейский народ после разрушения храма позволить различные секты. Кино окончено. Можно было, такие вещи могли происходить, когда был храм, была какая-то центральная было центральное духовное руководство. Сегодня мы в такие игры не играемся. Есть очень строгая и четкая линия, партийная линия иудаизма. И от нее нет никаких отходов до такой степени, что я думаю, эта история вам всем известна. Один из мудрецов в Санедрине, раби Йошуа, считает, что Йом-Кипур должен быть на следующий день, то есть он не верит, не принимает то свидетельство о новом месяце, которое принесли свидетели. Теперь он готов поститься два дня. Он готов тихонечко сидеть и не выступать, и только он сам соблюдает свой Йом-Кипур. Рабан Гамлиэл говорит, никаких фокусов, в этот день ты придешь ко мне с посохом и мешком денег в руках, с кошельком. Так, значит, раби Йошуа понимает, почему Рабан Гамлиэл его насилует, приходит. И Рабан Гамлиэл становится перед ним и говорит «Шалом алейха, раби талмиди». «Мой рав и мой ученик, я очень ценю то, что ты принял мое мнение». Так, нам нужно единое руководство. Теперь, так есть, да.
Единственное противоречие у них со всем народом было то, что они хотели идти против власти.
Единственное противоречие, что они верят, что пришел Мессия. Поэтому они...
По белому написано, что у нас не бывает to be continued, у нас нет продолжения. Он, если пришел, то уже точка.
Да, но когда это происходит в настоящем времени, а не в прошлом, это не всегда понятно, что происходит.
Не в одну секунду всех озарения пришел.
Нет, но Машех Бен Йосеф мог умереть. Илья Анави
не пришел.
Нет, Машех Бен Йосеф мог и погибнуть.
Да,
может, может,
он должен погибнуть.
Ну, так, может, да, поэтому мы ждем мнимы. Члены этой христианской секты говорят, а мы ждем второго пришествия.
Его же. Но мы же ждем Бен Давида, мы не Бен Йосефа ждем.
Ой, я... когда раскроется, что он был Бен Давид на самом деле? А. О, кстати.
Кстати, ему... Секунду, мы сейчас с этим разберемся. Поэтому Рабан Гамлиэл решает, как можно избавиться от христианской секты. И вводит, это мы все знаем, 19-ю браху в Шмонаэсре. То есть, если вы хотите, приходите проклинать самих себя в синагоге, то это ваше удовольствие, your pleasure, пожалуйста. Так, не хотите, значит, либо вы отказываетесь от этих идей, либо вы в синагогу больше не приходите. Когда эта секта отделяется, они понимают, что пропаганда в иудаизме у них не очень работает. То есть за ними не идут массы, скажем так. И начинается пропаганда среди неевреев. А пропаганду среди неевреев нужно строить на других идеях. Потому что непорочное зачатие – это типичный миф, который есть в целой куче мифологии, как Бог, так сказать, обращается к смертной женщине.
Это есть еще Раби Моше Файнштейн в предисловии к одной из частей его «Свод законов». Седьмой, если быть точнее, пишет о том, что когда он был раввином в Ливане, его позвал какой-то человек. Вы знаете, да, эту историю?
Нет, я слушаю очень.
Его позвал какой-то человек. Точнее, к нему, как бы, его позвали к этому человеку. В Моцей Шаббат он пришел к нему и увидел, что у него язык внутри как-то перевернут. И тот ему сказал, что он давал рог в Шаббат на недельную главу, собственно, нашу. И он очень нехорошо отозвался о дочерях Лота, что они так, значит, это распространили, что и как, и чего, почему. И во сне к нему пришли две женщины, очень сильно закутанные, такие
скромно
одетые, и сказали, что они дочери Лота. И они персиму это для того, чтобы никто не сказал о непорочном зачатии. То есть для того, чтобы их не считали какими-то праведницами, не привезли в какой-то культ, что они как бы родили без
присутствия мужчины.
Да.
Окей.
И он это записывает, то, что тот человек говорит, я знаю, что я должен это сказать, и все.
И умирает.
Да, и умирает.
Так вот...
Мне интересно, даже у нас есть свидетельство менее чем столетней давности.
Очень интересная история, и очень интересно ее было
слышать. Четко описывает, что он был в этот момент раввином в Любани, до того, как он уехал
в Штаты.
Да, в Штаты. Еще перед Москвой, там, 30 какой-то год. И...
Так, я...
И сын потом эту историю много раз рассказывал.
Так вот... Совершенно ясно, что история о непорочном зачатии – это мифология. Теперь это очень говорит к неевреям. Теперь, девочки дорогие, у нас проблема. Если действительно Христос нигде не предлагал отменить заповеди, но если мы обращаемся к неевреям, то требовать от них начинать соблюдать весь свод еврейских законов, это, знаете, тяжелое занятие. Поэтому...
Почему они не поменяли все? Зачем они оставили письмо на то?
Через секунду. Хорошо? Так вот, поэтому то, что говорит... посланник Шимон, да, это должен быть Павел. Так, Савл, как его называют, это от Шимона, это Павел. Он говорит, что заповеди были нужны, пока вера в Христа не отменила необходимость их соблюдать. Так как он своими страданиями искупил первородный грех, так, то теперь заповеди даны для исправления человечества. Теперь человечество уже исправлено Христом, и кто в него верит, не нуждается в соблюдении заповедей. Теперь почему нельзя просто отменить Танах? Потому что тогда нельзя объяснить, на что он опирается. То есть вся вера построена на том, что есть божественное проявление в материальном мире. Так?
Но у них очень хорошо получается придумывать.
О! Это мы, так сказать, мы к этому моменту перейдем. И как мы только что... Теперь теория такая. Значит, так как евреи отказались принять Христа, то из-за этого они страдают. И они служат символом, как плохо будет тем, кто не верит в Бога Сына. Поэтому их нельзя уничтожать, а только надо держать в очень низком положении. Они служат живым доказательством, как плохо тем, кто не поверил и не пошел за место. Так? В те времена им было еще как плохо. Да и сегодня я, конечно, не болельщица Макаби, но в Амстердаме я бы находиться не хотела. То, так вот, что теперь, то, что мне очень важно сказать. Рабби Иуда Галавин вообще не будет отвечать на все эти вопросы. Так? То есть Кузари – это не диспут между христианством, мусульманством и иудаизмом. Книга Кузари, так как он ее называет, книга в защиту преследуемой веры. И это не пишется для христиан и мусульман, это пишется для самих евреев. И поэтому вот что он отвечает на все, на весь тот бред, который мы с вами тут зачитывали и объясняли. Такая религия не оставляет никакого места для логики. Более того, логика препятствует большинству вещам, которые ты сказал. То есть как три – это одно одновременно, и как может быть непорочное зачатие – это не вещи, которые могут быть по логике. Хотя, безусловно, что есть люди, которые видели что-то или имели опыт с чем-то, во что они верят от всего сердца, и они не видят другого выхода, кроме как верить в то, во что они верят, на чем они воспитаны, то всегда найдется какая-нибудь идея против логических построений для того, чтобы приблизиться к этой нелогичной идее. Так же делают всякие ученые, которые изучают природу. Когда они первый раз видят всякие сверхъестественные явления, что если бы им об этом рассказывали просто так, они бы, конечно, в это не поверили, Но когда они это видят своими глазами, то они это принимают, хоть это и нелогично. И они даже найдут причины, почему это так происходит. Или из-за влияния звезд, или из-за каких-то духовных влияний. И не будут отрицать то, что они видели. Но я сам, я не могу принять эти вещи как истинные, потому что они совершенно новые для меня, а я на них не рос. И поэтому я должен проверять дальше, так сказать, что происходит в этом мире. И поэтому следующий человек, с которым он будет разговаривать, это представитель ислама. Я знаю, как раз так. Добавлю только еще одну вещь, которую я говорю совершенно серьезно. Все христианство построено вот на этом слове «вера». Я помню, я когда-то Равану Гершала спросила. Я говорю, а как можно? Лично спросила. Я говорю, значит, а как можно, если в четырех версиях Евангелия, которые все, кстати, написаны десятилетия, если не больше столетия после происходящих событий, как можно, когда одно противоречит другому? Он на меня посмотрел и говорит, у тебя это жидовское мышление. А так, ты хочешь, чтобы не было противоречий? Надо верить. Все. И не поймете.
Очень духовно не привязываться к материальности, а просто верить.
Но что они все четыре разные, это все... все...
А кто же это читает, Сарочка?
Никто не читает, нельзя читать. Потому что там написано, я пришел к детям Израилевым. После этого можно уже не читать, правильно?
Да там много чего написано. И поэтому, кстати, один из самых... Теперь, все это было на латыни, так? Которую простой народ не знал вообще. Читать никто не умел. Кроме священников, так, священники произносили проповеди, и вот такая идея, сесть и сравнить два текста, что между ними есть разница, как мы объясняем эту разницу, почему, зачем и так далее, то есть еврейский способ изучения текстов никому в голову вообще не приходил.
Они же учили первоисточник.
Очень же в большом сане.
Это не для каждого. И теперь самую страшную вещь, которую сделал Мартин Лютер, глава протестантского движения, он перевел Библию и Евангелие на немецкий. И люди начали читать. А тогда стало очень много странных вещей.
Перевод плохой.
Да, но это было жутким актом. То есть нельзя давать людям просто так читать священные тексты.
Поэтому его до сих пор там ненавидят большинство
своих. Католики, конечно.
Да.